В эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Портников. Как изменит ситуация вокруг Украины положение русского и русскоязычного населения в других бывших советских республиках? Угрожает ли что-то балтийским странам с их значительным процентом не просто русских и русскоязычных жителей, но и неграждан, которые до сих пор за четверть века не получили паспортов стран, в которых они проживают? Будет ли использована самой Россией эта ситуация для доказательства своего геополитического влияния? В нашей киевской студии латвийский политолог и журналист Алекс Григорьевс. Здравствуйте, Алекс.
Здравствуйте.
Это ведь сейчас одна из таких самых, я бы сказал, болезненных тем для Европейского Союза, я думаю, что и для Латвии тоже. Готов ли Кремль, если хотите, будировать тему русскоязычного населения в Балтии? И самое важное другое, а само русскоязычное население, которое, очевидно, смотрит российские телевизионные каналы, интернет московского изготовления, причем абсолютно не обязательно оппозиционный, а скорее даже не оппозиционный, как его настроения меняются в связи с тем, что мы сейчас видим в Украине?
Мне кажется, что у нас недостаточно проводится различных социологических опросов для того, чтобы проследить эти вещи. Я думаю, ситуация будет меняться, и такие исследования будут. На данный момент я привожу исследование годичной давности, по которым где-то 33% русскоязычного населения Латвии поддерживало аннексию Крыма, ну или, скажем, действия России в Крыму. И еще где-то 33% частично поддерживало действия России в Крыму. То есть 66%, можно сказать, уже находится под российским влиянием относительно этого вопроса, по которому официальная позиция Латвии и позиция латышей, и также части русскоязычного населения в корне отличается. Можно сказать также, что на ваш вопрос, будирует ли Кремль. Кремль будирует и довольно давно. Постоянно идут обвинения в нарушении прав русскоязычного населения на различных уровнях. На уровнях всех европейских организаций, ООН и так далее. И, соответственно, создаются, финансируются из России организации в самой Латвии, которые также поднимают эту тематику. То есть мы отслеживали это, вот такие исследования как раз в Латвии проводились. Их, эти организации существуют, существуют их веб-сайты, такие как «Родина ЛВ» и ряд других. Это чисто пророссийские организации, они, как бы, так сказать, занимаются правами человека с точки зрения Кремля. Само существование такой огромной русскоязычной общины я бы не сказал, поскольку на самом деле там несколько общин. Но само существование такого большого контингента российскоязычного – это следствие 70-летней оккупации, то есть 50-летней, по-моему, оккупации Советским Союзом территории Латвии и других балтийских стран.
Но, с другой стороны, независимая Латвия воссозданная, да, уже существует 20 с лишним лет. И вот я хочу заметить.
В этом году будет 25.
Будет 25, да, совершенно верно. Вы, кстати, были одним из депутатов парламента, который голосовал за это восстановление.
Да, 4 мая.
В зависимости, насколько я помню. Но, с другой стороны, может быть, тогда необходимо подумать о том, что, может быть, латвийское государство само что-то упустило. Вот я помню хорошо, вы были создателем русскоязычной версии газеты «Народного фронта Латвии», «Атмада», да? Которая ориентировалась как раз на русскоязычное, на русское население. Было понятно, что с этими людьми нужно работать, и что то, что происходит в стране, им необходимо объяснять. И это было очень популярное издание в кругах русских в Латвии. Да? Что-то потом произошло, мне кажется. Произошло размежевание информационных пространств.
Да, это так произошло. Я думаю, что была избрана неверная стратегия изоляции не латышей и создания как бы такого гетто, как бы социального, не географическое, а вот как бы ментально-социальное, когда они граждане, эти не граждане, они как бы здесь есть, но они не влияют на основные принятые решения. В какой-то степени это помогло быстро устроить, быстро провести экономические реформы, различные другие формы, реформы быстрой европеизации, вступлению в НАТО и в Евросоюз. То есть, как бы такой большой контингент населения, который с этими вопросами был не согласен, или в основном не согласен, его мнение просто не спрашивали. Но не учитывалось то, что само его присутствие рано или поздно может взорваться. Это такая бомба замедленного действия. В таком примерно же ключе, как и Крым и Донбасс в Украине, где значительная часть населения поддерживала партию регионов, пророссийские разные лозунги и так далее. И вместо того, чтобы работать с ними, объяснять им политику партии правительства и, так сказать, пытаться привлечь на свою сторону, была избрана такая тактика их не замечать. И сейчас она, увы, отыгрывается. Мне кажется, что сейчас пришло понимание, насколько важно хотя бы вовлечь тех, которых можно вовлечь. Я бы сказал, что те 34%, которые 33%, которые полностью поддерживают российскую позицию по Крыму, скорее всего, они так и останутся с этим убеждением. Но хотя бы тех, кто частично поддерживает, есть какие-то сомнения, вот с ними надо работать. И тем более надо дать возможность, дать голос тем, кто не поддерживает, а мы их не слышим, потому что российские средства массовой информации или русскоязычные средства массовой информации в Латвии в основном стоят на позиции вот тех первых 33, которые поддерживают Россию.
Вот вы, кстати, говорили о неком социальном гетто, а тем не менее вот в российских СМИ уже очень часто поднимается вопрос географический, вопрос Латгалии. И регионы действительно очень велико, и русское население, и русскоязычное население, который культурно и цивилизационно отличается от других регионов Латвии. Это не секрет, да, у него другая историческая судьба, у него другое вероисповедание. Там такой мир католиков и православных, да, это граница с Россией и Белоруссией. И вот тут возникает вопрос, а если пойдут не по пути, вот, так сказать, какого-то доказательства российского влияния где-нибудь в Риге или в других там городах Латвии, а именно возьмут на этот регион такой вот особый прицел. Латгальская, если хотите, там, республика, самоуправление.
Да, да, прозвучало, уже в интернете показался флаг Латгальской народной республики с гербом. Разумеется, если это будет сделано, то будет сделано прежде всего там. Но сказать, чтобы там так поддерживали Россию в этом, опять-таки, я не знаю. У нас нет исследований на эту тему. То, что мне кажется интуитивно, сейчас, особенно после Донецка и Луганска, людей, которые хотели бы, чтобы к ним пришли какие-нибудь вежливые или там были не так вежливые человечки, их не так много. Но, с другой стороны, смутьянов и не должно быть много. Их достаточно каких-то 10-20%, если они вооружены, уже можно создавать картинки большого возмущения, там, военных действий и так далее. Так что, скорее всего, прицел будет именно на Латгалию. Я, кстати, когда был депутатом, я избирался от Латгалии, от латгальского города Лудза. Когда-то он был, его другое название Люцин. Территория Латгалии имела в Российской империи статус от Польши присоединенных губерний. Это была часть Витебской губернии. И часть, по-моему, Псковской тоже. Но в основном Витебской губернии. Да, это так называемые инфлянты польские, то есть Польская Лифляндия. После Ливонских войн католическая Терра Мариана, по, так сказать, под католическим как бы концепциям, земля Святой Девы Марии. И католики, конечно, они совершенно никакую Россию там видеть и слышать не хотят. Значительную часть русского населения там составляют староверы, бежавшие из Российской империи, потому что они там подвергались преследованию. Кстати, если вы помните Анатолия Горбунова, который был нашим первым главой государства после восстановления независимости, он как раз из вот такой семьи русских староверов, которые потом переехали из Латгалии в Рижский район, тогда еще при Советском Союзе, и там, наверное, были какие-то браки тоже, и он совершенно латинизировался. Он по-латышски говорит гораздо лучше, чем по-русски. Но в моем избирательном округе было целое село, где были одни Горбуновы. Вот он как раз оттуда. Это староверы. И староверческие общины там влиятельны и велики. Но вот такие города, как Даугавпилс, Резекне, может быть, вполне возможно, что попытаются там что-то сделать.
Ну вот это то, мне кажется, чего с очень большим испугом ожидает в Европе. Вот что будет, когда граница этого, так сказать, возмущения или эти границы русского мира, пусть даже с точки зрения протеста и так далее, пересекут границы Североатлантического Союза и Евросоюза. Что будет делать Европа?
Надо, так сказать, посмотреть против чего. Протесты против чего?
Будут протесты за что?
За что?
Да, за русский мир, за русский язык, за Россию. А за что протесты в Донбассе? Они же ведь во многом мифологического характера. К нам могут прийти бандеровцы. Их еще нет, но мы в ожидании.
И вообще неизвестно, они вообще
да,
есть ли,
они,
есть
да,
ли
да,
такой
да.
зверь на свете. Да, абсолютно. Это, и опять не нужно, чтобы все население Донбасса как бы поднялось вот против этих бандеровцев. Достаточно какого-то небольшого, но шумного меньшинства. И это то, чего я боюсь для Латвии, что, так сказать, что для видеокартинки не нужны настоящие референдумы, могут быть приписаны. Вот, но, так сказать, нужно очень небольшое, 5-10%, 15%, так сказать, и тогда могут начаться большие беспорядки. Я думаю, что эти опасения совершенно правильны. Я думаю, что сама концепция русского мира, так как она сейчас сформулирована, а она сформулирована как, так сказать, концепция разъединенной нации, и роль России объединить эту нацию вновь, невзирая на границы. Границы в концепции русского мира считаются искусственными, несправедливыми, навязанными России, и их можно менять, так сказать, не опять Опять-таки, не обращая внимания на международные договоренности, конвенции и так далее. То есть, да, эта концепция – прямая угроза независимости балтийских стран, Латвии в том числе.
Вот я хотел спросить у вас о русской интеллигенции, потому что важным обстоятельством русской интеллигенции Латвии, потому что важным обстоятельством, мне кажется, того, что восстановление независимости балтийских стран, и, кстати, в этом смысле, прежде всего, Латвии, оно прошло так, как мы видели, это было активное участие русской интеллигенции страны в освободительных процессах. Владлен Дозорцев, да. Марина Костенецкая, может быть, вы помните еще такие имена.
Там была лорка латвийской организации русской культуры, Аршавская.
Да, Малик Вульфсенс, вот, и еврейского происхождения политик, который был народодепутатом СССР. Можно, вот это был такой многонациональный консенсус.
Да. Между прочим, Рифат Чубаров, он основал в Латвии общество крымских татар и проводил там конгресс крыма-татар. Народа. Да, видимо, это было единственное место в Советском Союзе, где это можно было проводить. Да. И Валерия Новодворская проводила второй съезд Демократического Союза, также в Латвии.
Ну, это как когда-то в Словении заседал парламент Косово в изгнании после того, как Слободан Милошевич отменил автономию Косово. Все эти параллели, они ведь все время идут.
Да.
Так что это... Вот что сейчас? Есть ли сейчас русская интеллигенция, которая готова, если вы хотите, подставить плечо латвийскому государству в такой ситуации, работать со своим электоратом?
Есть, но мне кажется, что уже ее не так много. И она как бы осталась, ну, как будто без голоса. Мне кажется, что здесь давление, как бы давление своей общины, также давление родственников и друзей. У нас говорят так, что от любви до ненависти один разговор об Украине. Тема Украины оказалась как бы такой яблоком раздора, причем не только среди вот русских-русских, но и среди латвийских украинцев. Там есть и организации, которые украинские, которые являются сторонниками ЛНР и ДНР, и скажем, конгресс украинских, который является, так сказать, проукраинским. И в то время как одни собирают какую-то помощь Украине, то, так сказать, другие собирают, как они говорят, на Донбасс, но это идет все через ЛНР и ДНР. И, так сказать, вот даже для украинской общины это оказалось таким темы, по которой нет консенсуса.
А вообще это не прошло по всей Европе? Такая вот линия.
Ну, наверное,
это,
да.
Это, может быть, Латвия только часть этого процесса.
Наверное. А у латышей у нас, как бы так сказать, там другая. Хотя тоже это тема, которая неоднозначно воспринимается. Там, так сказать, весь спектр. От тех, кто считает, как на мой взгляд, правильно, что Украина борется и за нас тоже, до тех, которые считают, наша хата с краю, и как бы давайте не ввязываться. Третья тема, это с Россией, как бы вот, так сказать, остановилась торговля, мы очень, наша экономика от этого очень пострадала, надо там договариваться и как-то все-таки эту торговлю восстанавливать, и транзит российский через Латвию восстанавливать, это все очень для нас плохо. Как бы не замечая, что когда, так сказать, они нас захватят, так сказать, вообще всего этого не будет.
В эфире «Дороги к свободе», перед микрофоном Виталий Портников. Как изменит ситуация вокруг Украины положение русского и русскоязычного населения в других бывших советских республиках? Я хочу напомнить, что гость нашей программы – латвийский политолог и журналист Алекс Григорьев. Вы сказали, захватит, да? Я о чем подумал? Что мы можем видеть два варианта реакции на события. Это все для Украины очень важно, наверное, как опыт. Mm-hmm. Вот то, что было в Финскую войну, да, когда Финляндия mm-hmm. она утратила большую часть территории, но она воевала с Советским mm-hmm. Союзом, не считаясь материальными затратами, понимая, что будут многочисленные жертвы. Но в результате отстояла mm-hmm. государственность. Да? И вот Латвия. Знаменитая mm-hmm. фраза президента Карлиса Улманиса. Да, вы mm-hmm. остаетесь на своих местах, mm-hmm. а я остаюсь на своем, оказавшееся иллюзорным, но угу. фактически остановившее да, сопротивление. Да. Вот возникает вопрос, кто из народов больше потерял в результате этого? Финны да. или латыши?
Ну, конечно, латыши.
Ну, вот это вопрос, да? Конечно. Всегда. Потому что многим кажется, нет, они, да, они там не стали воевать, но они сохранились, и они потом смогли восстановить независимость спустя годы.
Неизвестно, конечно, что было бы, если бы воевали, да? Но дело в том, что все три страны балтийские продемонстрировали целый спектр возможных ответов на российскую агрессию 40-го года. Президент Сметана, насколько я знаю, просто бежал, ничего не ответив на ультиматум, понимая, что, так сказать, чем это все грозит. Поэтому Литва была занята первой. Ультиматум Латвии, то советские войска уже стояли в 80 километрах от Риги на литовской границе. А линия обороны, которая строилась постоянно, была по реке Айвексте, как это, так сказать, в Латгалии. То есть на восточной границе. Удара снизу, да, с Литвы никто не ожидал. Эстония попросила, и Литва согласилась на условия Советского Союза, поэтому президент еще некоторое время как бы действительно оставался на своем месте. Далее судьба...
Латвия
да, да. Латвия согласилась. И дальнейшая судьба уже после этого латвийского президента все-таки была трагичной, конечно. Он был в заключении, он был развлечен со всеми своими близкими, был некоторое время в Ставрополе, потом перевели он в Красноводск, где он и умер. Эстония отказалась принимать ультиматум и попросила помощи у Германии. Но Германия отказала, поскольку было соглашение Молотова и Риббентропа. И, в общем-то, все равно дальнейшая судьба всех трех республик оказалась сходной. Вот. Ну, там у них было другое, разное коммунистическое руководство, Снечкусу, руководителю Литвы, коммунистическому руководителю Литвы, удалось сберечь Литву от массовой русификации, которая происходила с Эстонией и Латвией. Вот этой индустриализации по советскому стилю, когда строятся заводы, завозятся рабочие, потом завозится сырье, и потом продукция вывозится обратно в Россию, оставляя нам рабочих и экологические проблемы. Снечкусу удалось этого избежать. Он сохранил Литву литовской. И когда он умер в конце 60-х годов, я помню, что сказали BBC, умер Снечкус, и Кремль вздохнул с облегчением. Вот эта фраза мне запомнилась.
А вот скажите, у вас есть ощущение, что Запад, НАТО, Европейский Союз будут защищать Латвию, если что-то произойдет трагическое?
У меня есть сейчас ощущение, что НАТО делает все возможное и, может быть, даже невозможное, чтобы показать, что да, будет, чтобы как бы поднять риски. Будет ли это действительно так, мне трудно сказать, как бы, но на данный момент как бы готовятся, так сказать, базы по приему натовских войск, по приему самолетов и так далее. То есть вот это, чтобы все было готово, если понадобится как бы такой массовый десант натовских войск в балтийских странах. Очень мы вооружаемся, и очень заметно вооружаются также и Эстония, и Литва. Там концепции немножко отличаются, но у нас есть та же концепция, которая была и раньше. То есть замесардзе – это как бы местная оборона, силы самообороны, и там разные...
Это то, что фактически появилось в Украине, кстати, во времена Майдана, ведь это в Латвии да. было даже в 30-е годы.
Даже в 30-е годы. К сожалению, частью вот того ультиматума, который Латвия исполнила, было оружие у этих сил самообороны забрали.
То есть фактически их распустили.
Их фактически распустили. А потом уже советские войска, когда советские войска, они собрали весь офицерский состав и армии, и сил самообороны, как будто на переобучение. Да? То есть с тем, что армия вольется в состав советской армии, Красной армии, и силы самообороны также как-то будут в этом деле участвовать. Их всех собрали, вывезли в лес и расстреляли.
Ну, это вот тоже, кстати, очень важный урок, чтобы понимать, как это все происходит на самом деле. Ну, вот вы говорили, вот интересная фраза, да, что от любви до ненависти один разговор об Украине. А ведь это же пропасть, которую нужно будет как-то засыпать потом. Вот ее можно будет засыпать, если она же сейчас не засыпается, а расширяется с каждым новым там обстрелом,
гибелью людей. Над этим надо работать. Это просто так она... Вот как бы мы, видимо, те наши руководители латвийские, которые решили просто как бы изолировать, не давать права голоса русскоязычному населению в Латвии, какой-то части русскоязычного населения Латвии, которые приехали после 40-го года, потому что многие, кто жили до 40-го, имели все гражданские права. А те, которые сейчас не граждане, также могут в любой момент стать гражданами, подав прошение и сдав экзамен по латышскому языку и культуре. Экзамен, так сказать, не такой уж сложный. Многие мои знакомые сдавали, как бы, так сказать, у них не блестящий латышский, но, так сказать, но оказалось достаточно. Вот, эта стратегия или тактика, так сказать, трудно сказать, оказалась неверной. И сейчас мы это видим. Что просто так вот они, эта группа не рассосалась и не без усилий, которые бы прилагались к этому, не перешла на другую точку зрения. Она как бы закапсулировалась. Вот этот советизм, он закапсулировался и остался. Он все еще там. Советского Союза нет, а советских людей еще очень много.
А латвийское государство готово к таким усилиям?
Мне кажется, что сейчас приходит понимание, что они необходимы. Создается новый русский канал. Появляются тоже, как и тогда, появляются журналисты, которые готовы работать в этом направлении. То есть вот те 35% русскоязычного населения, которые не согласны с позицией России в Крыму, обретают голос. Если раньше их было не слышно, теперь их становится слышно. Это как бы движение русских европейцев.
А можно говорить, в принципе, что это как-то на возрастном уровне, что молодежь все-таки и другая? Или это не возрастное, а политическое понятие?
Можно сказать, что молодежь, наверное, немножко другая. Все-таки вот тот факт, что... Но дело в том, что молодежь другая, еще очень часто они полностью интегрированы в латышский. Они как бы говорят по-русски, и по-латышски одинаково хорошо. У нас, например, очень популярный режиссер Дима Петренко, да, как бы явно украинского происхождения. И как бы я не так давно, он вел обсуждение пьес, я участвовал в этом. Пьеса, кстати, тоже была про Украину. Речь шла о средствах массовой информации, о разнице между, как бы, так сказать, подачей материала. Как бы я, так сказать, свое выступление о ней начал с мысли, что она ставит вопрос, а есть ли реальность, как бы, если обычно мы
говорим... Это вот для нас, журналистов, очень важно.
Да, И мне кажется, что вот то сейчас у нас в Латвии также очень распространено говорить, что, ну, у каждого своя правда. Но это какое-то... Я всячески борюсь с этим, потому что если один...
Правда, она либо есть, либо ее нет.
Либо есть, либо нет, да, как бы, так сказать, есть черное и белое, не серое. Как бы есть черное, есть белое.
Поблагодарю нашего гостя, латвийского политолога и журналиста Алекса Григориуса за участие в сегодняшней программе «Дороги к свободе», которая завершилась, вот, по-моему, констатацией очевидного для всех, кто работает в журналистике факта. Факты, которые пытаются замолчать сейчас очень активно многие наши условно коллеги в России. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые слушатели и зрители.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее.
И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.